Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер. В прямом эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. В ближайший час я с вами здесь, в Радонежской студии, буду отвечать на вопросы, которые передо мной здесь собраны, присланные вами раньше. Мы будем принимать, как всегда это делаем, звонки, и можно отправлять смс-сообщения. Напомню, наши контакты для связи. Телефон в студии Радонеж, здесь передо мной, 959-5939, код Москвы 495, 959-5939, код Москвы 495. И мы давно в нашем общении с вами не пользовались. Напомню, что есть еще возможность отправлять вопросы сообщением СМС на короткий номер 5522. Надо написать сначала слово «Вера» и затем после пробела вопрос, который вы хотите задать. 5522, слово «Вера» в начале, а затем через пробел ваш вопрос. В ближайшие 55 минут мы с вами общаемся здесь, в студии Радонежа. И я, протоиерей Александр Абрамов, буду отвечать на ваши вопросы. Я посчитал в разговоре сейчас перед началом эфира здесь замечательными сотрудниками Радонежа. Вот получается, что мы закрываем 9-й год, как я бываю здесь, в этой студии, общаюсь с вами, общаюсь с Радонежем. И мы обычно в конце года, так выходит, что у меня бывают эфиры в последнюю неделю перед концом года, и мы по традиции, естественно, подводим те или иные итоги прошедшего года. Я бы хотел с вами поделиться своим впечатлением об этих итогах сегодня и с радостью услышать какие-то ваши соображения. Пожалуйста, звоните. У меня много достаточно вопросов, которые присланы вами раньше. Не обижайтесь, пожалуйста, если не на все из них я смогу ответить сегодня, но я большинство этих вопросов забираю, как забираю и ваши поминовения. Поминовения мы за божественной литургией совершаем, а те вопросы, которые окажутся, волнуют наибольшее число людей, мы к ним потом возвращаемся в ходе других программ. Сразу отвечу на вопрос, меня многие спрашивают, как и когда мы будем служить в предстоящем рождественском периоде. Как и всегда, мы совершаем в новогоднюю ночь божественную литургию, но с учетом понятным жесткой такой ситуации, связанной с болезнью, мы просим тех из вас, кто захочет к нам прийти и встретить Новый год в стенах храма, молитвой и благословением, самым строгим образом соблюдать необходимые санитарные предписания относительно масок, относительно расстояния и так далее. Если вы чувствуете, что вы не дужите или можете представлять опасность для других людей или сами боитесь заразиться и заболеть, поберегите себя и поберегите других. Если вы уверены в том, что вы чувствуете себя хорошо, конечно, приходите, милости просим. Но будем просить соблюдать все необходимые санитарные нормы, стоять на известном отдалении друг от друга и пользоваться масками. В предстоящую субботу, сегодня у нас с вами среда, 23 число, 26 декабря мы будем совершать единственное соборование этого рождественского поста. Видите, в прошлом богослужебном году мы начали Великим постом соборование, но началась пандемия. В результате все таинства Елеева Священия пришлось свернуть, и мы соборовали раньше Великим постом каждую неделю, и затем один раз рождественским постом, а то и побольше. Но сейчас будем с осторожностью возобновлять эти богослужения, и в предстоящую субботу, 26 числа, будем совершать соборование. И, однако, будем просить, у нас храм небольшой, и для того, чтобы не было тесноты, будем просить тех из вас, кто захочет принять участие в соборовании, заранее записаться, позвонив в храм по телефону 495-623-4780. Телефон нашего храма 495-623-4780. Естественно, это можно сделать в то время, когда храм открыт, и когда там есть дежурные, а это с 8.30 до 5 часов дня, до 5 часов вечера, тогда, когда нет богослужения. В этом году так устроен богослужебный календарь, что накануне Рождества сочельник 6 января совпадает. Иногда бывает так, что царские часы совершаются отдельно от службы сочельника, а в этом году они совершаются вместе. Царские часы, изобразительно, Великая Вечерняя, литургия святителя Василия Великого, один из 10 раз, когда литургия Василия Великого служится и так в очень продолжительном богослужении, у нас будет в храме совершаться в 7 часов утра 6 января сочельник. И затем вечером 21:30 всеночное бдение с тем, чтобы ночью в полночь совершить рождественское богослужение. Как и обычно, мы по субботам служим вечером всеночное бдение в 4 часа дня и в 9:30 божественная литургия по воскресеньям. На время святок с Рождества до Крещения акафист Кресту Господню не совершается. Вот так мы будем, если будем живы, совершать службы в предстоящее время, и тем из вас, кто захочет к нам прийти на службы, ли помолиться, ли постоять у креста и попросить себе на предстоящий год милости Божией, поблагодарить за то доброе, что было, помолиться за людей, которые вам дороги, живы они или ушли, пожалуйста, будем рады вас видеть. С вами протоиерей Александр Абрамов, 959-5939, код Москвы 495, это наш номер здесь, в студии Радонежа. И я хотел бы подвести некоторые итоги вот уходящего года, поделиться с вами своим впечатлением, но начну с того, что на самом деле для меня тоже очень важно в уходящем году. Понятно, что когда мы говорим о том, что такое 2020 год, мы не можем обойтись без разговора об этой ужасной эпидемической ситуации, об ушедших наших отцах, братьях, сестрах, монахах и монахинях, но о пандемии чуть-чуть позже. Сейчас о совсем недавней ситуации. Мне очень важно было бы донести до вас свои соображения по этому поводу. Вы, может быть, были свидетелями того, как несколько дней назад и в общественном пространстве, и в том числе в православных СМИ, на телеканале «Спас» очень активно обсуждалась идея организации, которая называется «Офицеры России» и некоторых других, возвратить на Лубянскую площадь в Москве памятник создателю ВЧК Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Такая инициатива выдвигается, как правило, каждый год накануне профессионального праздника работников органов госбезопасности. 20 декабря была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которая известна как ВЧК, затем ОГПУ, затем НКВД, МВД и так далее. И вот из года в год эта инициатива повторяется, и сейчас она обрела очень серьезное звучание. И о том, какой могла бы быть и должна была бы быть церковная позиция, я первым делом хотел бы сказать, подводя и итоги года, потому что мне представляется, это показывает, насколько мы зрелые или незрелые, как мы реагируем на подобные вещи. И начну отвечать на ваши телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Рабор Александр, Москва. Батюшка, пожалуйста, вот объясните мне. Парадные же очень часто говорят о чудесных исцелениях. Источники, батюшки благодатные. Ну, понимаете, да? Я лично с этим не сталкивался. Вот у меня есть один недуг противный. Вот. И как бы не было со мной у меня такого опыта, чтобы какой-то батюшка у меня попался там, или источник. Хотя я не могу, конечно, сказать, что я все источники объехал, но тем не менее. Вот, вот как правильно посмотреть, батюшки на самом деле благословляют идти к врачу, то есть не жди вот какого-то чуда, и, ну, иди просто к врачу, выполняй его советы, принимай лекарства, или там, в зависимости от ситуации, там, операция или чего, вот что он тебе посоветует. Если бы никто еще не сказал, ой, ты знаешь, вот такой источник, поезжай, окунись, и все пройдет, как рукой снимет. Вот объясните, пожалуйста, вроде как я не могу не верить тому, что аппарат мне же говорят, с одной стороны, но с другой стороны, как-то нет у меня такого опыта, и вот мне часто в недоумение ставят. Спасибо, Господи.
Спасибо большое, Александр. Вы вполне можете не верить тому, что говорят на Радонеже, потому что единственное, кому можно верить раз и навсегда, это Господу Богу и тому, что сказано в Евангелии. Все остальное должно быть предметом вашего собственного размышления. Видите, вы говорите, что вы никогда не сталкивались с опытом исцеления, таким вот чудесного исцеления. Но в ваш дом, вероятнее всего, также никогда не попадал метеорит. Или вы, может быть, не сталкивались никогда с австралийскими людоедами, или еще какие-нибудь у вас ситуации не были в жизни. Поэтому тот факт, что чего-то у вас не было в жизни, это не значит, что это отсутствует. Если бы дело было таким образом, что каждому на свете посылалось бы чудо, то чудо перестало быть чудом, потому что это было бы фактом нашей обыденности. Ты говоришь, вот, ты знаешь, я съездил в источник, и все стало нормально. И другой говорит, ну и что, и я съездил в источник, и все стало нормально. Поиск и требование от Бога чуда – это то, чем искушает человека дьявол. Пусть тебе покажет Бог чудо. Как самого Господа искушает сатана, с крыши храма спрыгни, ведь сказано, что ангелы твои тебя сохранят. И Господь говорит, не искушай Господа Бога своего. Поэтому мы не должны с вами, как бы ни хотелось искать чудо, мы не должны искать чудо, потому что это, конечно, и высокомерно, с одной стороны, и с другой стороны, ни к чему не приведет, кроме разочарования. Вот, вот опять мне не помогли. Господь не таблетка, Господь не социальная служба, не дом быта. И поэтому, как вам сказать, если вам говорят врачи, что вот надо поступить так и надо поступить так, то, конечно, разумных врачей, никто не отменяет необходимость лечения. Никто не отменяет необходимость обращения к специалистам. никто не отменяет того, что нужно заботиться о своем здоровье. И если есть какая-то болячка, вас беспокоящая, то об этом надо иметь попечение. И в то же самое время Господа просить о милости, не о чуде, о милости, о помощи, о том, чтобы Он вас не оставил. И если вы перестанете дожидаться чуда, то эта помощь будет к вам ближе. И вы примете то, что с вами происходит, и будете стараться найти решение этой жизненной ситуации. Чего я вам от всей души желаю, Александр. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. С вами говорит Вера Михайловна. Я вот по поводу памятника Дзержинского хотела сказать. Вы знаете, если люди хотят восстановить этот памятник, то они признаются в том, что он сделал, ну, осиротил тех детей, которые вроде как он их поднимал. Ведь когда говорят, что-то он хорошее сделал, а по какой причине произошло вот это плохое, которое он вроде бы как должен был исправить, но не исправил, потому что это на самом деле. Вот. Поэтому, когда или люди не знают этой истории, еще хуже, если они лукавят, значит, они признают то, что он творил. Там уже сколько было убийств, сколько это. Значит, они согласны с тем, что он сделал.
Да.
Поэтому я, честно говоря, первый раз об этом слышу, что памятник хотят восстановить. Но это, конечно, вот как в Евангелии, когда Христос говорит, ну вот, помните, я уж не помню, но суть такова, то, что вы их значит, вы согласны, что вы этих признаете тех, которые побывали пророков.
Пророков ваших камнями побивали.
Да, да. И, в общем-то, получается то же самое. Вот эти люди, которые признают, вот ведь он столько плохого сделал, что, честно говоря, ну я не знаю, вот как тут можно так.
Спасибо, спасибо. Ну вот я рад, что ваш звонок полагает начало обсуждению нашему сегодняшнему этой темы, потому что она, мне кажется, очень принципиальной. Приходят люди, которые говорят, вот вы знаете, мы в советские годы были офицерами, и для нас Дзержинский — это пример чистоты, это пример такой нравственной порядочности, это пример духовности даже, они говорят, и мы все служили, он для нас был в каком-то смысле идеалом. И поэтому, ну а кроме того, многие офицеры, многие люди служили, так сказать, под его знаменами, всегда имея его в качестве такого образца порядочности и преданности своей стране. И я должен вам сказать, что я читаю очень много комментариев по этому поводу, и большинство этих комментариев такие вялые, примирительные. Ну, если людям нравится этот человек, ну, мы, конечно, принимаем, что он вот атеист, богоборец, но мы знаем, что вот многим он нравится. Поэтому главное — это мир. Давайте не будем возвращаться к тому в нашей истории, что нас разделяют, говорят иные люди. И поэтому не будем ворошить прошлое. Вот есть такая позиция. И я... Мне казалось всегда, что это для меня большая честь быть одним из ведущих радио «Радонеж» и иметь возможность в прямом эфире здесь с вами со всеми разговаривать. И я уже рассказывал вам, может быть, что за 9 лет получается, что я здесь у микрофона нахожусь. Довольно много, несколько сот уже я посчитал программ, вышло с моим участием. Мне ни разу никто не позвонил и не сказал, говори так или это не говори. И радио «Радонеж» оказывается одним из самых свободных СМИ нашей страны. Но вот для меня предметом радости и благодарности и обществу «Радонеж», и радио «Радонеж» является следующее. Когда сейчас возникла эта ситуация в очередной раз вокруг памятника Дзержинскому, общество «Радонеж» выступило с таким заявлением, открытым обращением, в котором прямо и ясно сказала: Дзержинский — это преступник. Дзержинский — это человек. Мы не выделяем отдельно Дзержинского, но и у него его собственный греховный багаж как руководителя ВЧК, как государственного деятеля той страны, которая опрокинула историческую Россию, таков, что верующие люди ни при каких обстоятельствах восстановление памятника ему на Лубянской площади, месте страданий многих и многих людей, мы не можем это поддержать. Мы не можем сказать, давайте будет церковный мир, давайте будет мир в Отечестве нашем. Мир не может быть достигнут за счет того, что страдания одних будут обесценены, а грехи других людей будут возведены в какое-то достоинство. Это то, о чем вы сейчас сказали, и мы, может быть, чуть позже к этому вернемся более подробно. Поэтому я сегодня разговаривал со своими студентами. Я говорю, что вы об этом знаете? Что вы знаете о Дзержинском? Не очень много. А следующее поколение, еще следующее поколение вообще не будут ничего знать. И к ним придут и скажут, давайте восстановим этот памятник, потому что это серьезный человек был. Он победил беспризорность, например. 7 миллионов беспризорных людей было в 20-е годы, в начале 20-х годов в будущем Советском Союзе. А он всю эту беспризорность победил. И это хитрая уловка. Это вас ловят на незнании. Потому что в 16-м году уже вовсю шла Первая мировая война. И в детских домах царской России было 29 тысяч бездомных. А в 18-м году 7 миллионов. Откуда эти бездомные взялись? 29 тысяч в огромной стране – это просто матери бросили своих детей. И подбросили их где-то к храмам, к монастырям, к домам презрения. А 7 миллионов – это дети, разлученные от своих родителей. Это дети, убитые в годы гражданской войны родителей. Это дети, в прямом смысле, жертвы гражданской войны. Как же вы можете уравнивать? Давайте называть вещи своими именами. Ты сначала создал беспризорность, а потом ты решил эту проблему путем создания трудовых коммун и так далее. И здесь очень важно для православного христианина быть во всеоружии знания. Потому что вам придут и скажут, нет ничего страшного. Нет ничего страшного, но страшное есть. Потому что говорится, какое согласие у Христа с Велиаром. Если вы верите угодникам Божьим, если вы почитаете подвиг новомучеников, как вы можете любить мучителей? Но почему тогда не поставить, например, памятник Малюте Скуратову? Почему не поставить памятник Малюте Скуратову? Тоже известный, крупный деятель. Но если вы почитаете подвиг тех, Корнилия Псково-Печерского, например, который был убит, то как вы можете одновременно почитать и убийцу? Вы должны для себя решить. А если вам кажется, что это вопрос неважный, то вам надо проверить свою совесть, очень тщательно ее проверить. Потому что потом обязательно начнется разговор. Слушайте, но вот ведь было же много хорошего. Я сам с удовольствием участвую в таких разговорах. Я как ребенок 70-х, 80-х годов, я, конечно, скажу, что много хорошего. Я мог свободно ходить на улицу, играть в хоккей, и все стоило дешевле, и трава была зеленее, но это феномен моей молодости просто. Нельзя сравнивать. Такие сравнения аморальные, когда, например, говорят, вот вы знаете, было расстреляно столько тысяч человек, но зато было выпущено столько-то тысяч тонн стали. Нельзя это сравнивать. И те люди, которые покусились на историческую Россию, которые сломали вековечный ее уклад, которые атаковали зеницу ока России, ее церковь, причем совершенно омерзительным образом. Я же вам рассказывал о том, как вот на специально Страстную неделю, Великую Пятницу пытались официально в календарь включить как Безбожную Пятницу, как на современной площади Большого театра в Москве строили памятник Иуде Искариоту, как одному из революционеров. И мы сейчас вот чуть подробнее об этом тоже поговорим. христианин должен давать таким вещам оценку, потому что в противном случае он соглашается, что нет истины, что есть правда одних и правда других, а настоящая истина где-то посередине, среднеарифметическая между точкой А и точкой Б, а правда всегда у Бога, истина всегда у Бога, и она у тех, кто Бога любит. Я отвечу на следующий звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемый батюшка Александр. Очень рада слышать вас.
Спасибо.
С рождественским постом. Вот я в понедельник звонила, делилась впечатлениями о встрече с покойным Амвросием Юрасовым и говорила, что четыре батюшки у нас, все батюшки хорошие, но четыре батюшки, которые отвечают так, как не ответит никто. Это Александр Абрамов, Артемий Владимиров и покойный Амвросий Юрасов и Дмитрий Смирнов. А вопрос у меня такой. Сейчас, конечно, может на меня кто-нибудь обрушится. Мне это безразлично. По совету наших прихожан я посмотрела фильм про монахиню Феофанию, настоятельницу Покровского храма Матронушки. Я не буду передавать, что я видела. Кто хочет посмотреть, тот посмотрит. Но, как говорят, нет ни слов, ни мыслей. И там было сказано, что она из Матронушки сделала культ. Вот передо мной две иконы уже несколько дней стоят, вот икона Матронушки. Во-первых, мы ее помним, многие помнят, как маленькая, глазки туда ввалились, ручки маленькие, такая вся вот маленькая. Но на иконе Матрона высокая, мужественная, левая рука у нее лежит на груди, а правая такое впечатление, что она отталкивает, как бы отойдите от меня, отойдите от меня. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю, но вот лично я была два раза в этом храме, попросила помочь. Мне не только не помогло, это, конечно, может быть, не из-за этого, но у меня стало еще хуже. Вот, пожалуйста, объясните меня, вот после того, вот, что вот я вижу перед собой, нужно молиться или нет, или это моя ошибка? Простите, ради Бога.
Спасибо. Нужно молиться тем святым, которых вы любите, с которыми у вас установились отношения. И я вот знаю по себе, что с некоторыми святыми отношения устанавливаются не сразу. Ты можешь сначала с ними спорить, не соглашаться, считать излишне строгими или вот как-то безразличными к тебе. А потом ты начинаешь понимать, что они любят. Они так любят, как ты ни в ком почти не встречал. И ты начинаешь им доверять. А если ты начинаешь им доверять, ты к ним обращаешься все более и более искренними просьбами. То есть просишь о том, что на самом деле главное. Поэтому если у вас с блаженной Матроной пока не установились отношения, то и не надо их пока устанавливать. Она сама вас найдет. А вы, может быть, ее. Относительно того, как изображают на иконах тех или иных святых. Это очень интересный вопрос. Вот преподобного Серафима Саровского, как мы знаем, били. Его били разбойники. Он попал в разбойников. И его довольно часто изображают на иконах в виде согнутого старичка. Вот такого вот, с горбиком. Блаженная Матрона была слепой. Ее часто изображают на иконах с закрытыми глазами. Но здесь есть что-то неправильное. Почему? Потому что ведь икона — это изображение того или иного угодника Божьего в Царстве Небесном. Это изображение его духовной сущности. Это изображение его уже как человека святого и воскресшего в обоженном теле. Как в Царстве Небесном? Разве будет преподобный Серафим горбатым? Разве в Царстве Небесном будет блаженная Матрона слепой? Конечно, нет. Все то, что причинено им было страданиями земной жизни, все это сотрется, и они будут прекрасными, такими, какие они Богом задуманы, а их красота связана с их внутренней поразительной близостью ко Христу. И поэтому Конечно же, может быть, неправильно изображать их с увечьями, но это такой вопрос для дискуссии. А вам просто скажу, что если как-то не идет у вас разговор с блаженной Матроной, и вас что-то смущает, отложите этот разговор. Наверняка есть те святые, кто вам ближе, кто вам больше... Ну, даже так вот по-человечески говоря, кто вам больше нравится. И с ними говорите. Значит, у вас пока именно с ними будет самый хороший разговор и дружба духовная. Вот пусть будет больше тех людей, с кем у вас дружба духовная. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Александр Николай. Доброго вам здравия, батюшка Александр. Уже не надеялся услышать вас до Нового года. Очень рад вашему появлению
очередного
в эфире.
Спасибо
и
большое.
И благословение Божие. Призываю всех на ваш храм чудесный и ваши труды на небе.
Радуюсь
и вашего храма. Ну, я просто всем скажу, поверьте, братья, ну, очень чудесный храм. Я просто как-то захожу туда, как какую-то небольшую кусочек, ну, действительно, храм Божий. Ну, поэтому очень-очень просто рад, что это все существует. И я продолжу вашу... Я полностью совершенно с вами, батюшка, согласен по поводу Дзержинского. Я этот вопрос изучал, как бы. Ну, я, честно говоря, и знал это изнутри, систему. Вы знаете, как действуют они хитро? Это же дети дьявола, дети лжи. Они вот говорят, вот он такой хороший, вот он ликвидировал беспризорность, там миллионы, он восстановил разрушенные железнодорожные сообщения, он там еще что-то восстановил. А правильно вы говорите, а кто это все разрушил? В 1916 году, в 1916 году перед революцией не было никакой беспризорности, не было разрушенных железных дорог, не было разрушенной жизни в России. Они, эти большевистские исчадия ада, разрушили это все, и потом они, а вот они хитро делают, большевики, они берут только часть, когда он восстанавливал, и вроде бы он хороший. Между прочим, его культ начал возвышаться, вот я слышал Сергея Михеева на Вести ФМ, он идет, кстати, на Спасе в этом приложении, ну, в канале можно посмотреть, там радио Вести ФМ, в 11 часов каждый день идет. Молодец, он верующий политолог такой, он сказал, культ Дзержинского начали возвеличивать в 60-е годы при Хрущеве. А Сталин его называл троцкистом Дзержинского. Вот так. Так что этот деятель натворил, дай бог. Он создал самую зловещую организацию. И вот у многих висит этот портрет. Но люди просто не понимают, не знают. У них однобокие знания. Понимаете?
Спасибо.
А нужно знать. И вот и слушать пастыри церкви, которые говорят. Враги, гонители церкви, но не могут быть другом человека и Господа.
Спасибо вам большое. Горячо с вами солидаризуюсь, я просто вот еще несколько таких важных, на мой взгляд, вещей приведу. Люди, которые сейчас ратуют за то, что памятник Дзержинского, который, кстати, никем не разрушен, он находится в Москве, он находится в парке, одном из московских парков, специально не буду его называть для того, чтобы вы туда не пришли, находится... Хоть завались там цветов, положи сколько хочешь, если вы хотите этот памятник. Несколько десятков, то ли сотен миллионов рублей было потрачено на то, чтобы этот памятник очистить. Памятник действительно, с точки зрения художественной, хороший, его Вучечич создавал. Но во всем здесь лукавство. Вот смотрите, когда ты слышишь слово «офицер», ты с чем обычно должен ассоциировать это слово? Честь, присяга, достоинство. Дзержинский был дворянином, пусть из захолустной части Российской империи, но дворянином. Значит, дворянин нарушил присягу, которую автоматически обязан любой дворянин своему государю. Автоматически обязан. Значит, это человек, изменивший чести и изменивший присяги. И мы его будем поднимать на знамена, когда Россия... явным образом выигрывала вместе со своими союзниками Первую мировую войну, только приход большевиков к власти отсрочил разгром Германии. Только предательский Брестский мир, заключенный большевиками, позволил Германии сохранить свою, сохранить какие-то остатки своих достижений в Первой мировой войне. А большевики все предреволюционное время агитировали за то, чтобы война превратилась в гражданскую, обратить свои штыки против своего командования. Скажите, как называется ситуация, при которой вас приглашают дезертировать, вас приглашают обратить против своего законного правительства оружие, и вас приглашают превратить войну в гражданскую? С точки зрения любой этики, с точки зрения любой нравственности, даже совсем не христианской, это называется измена. И нам предлагают человека, лишенного чести, лишенного порядочности, лишенного представлений о достоинстве и лишенного патриотизма, как бы мы ни называли, патриотизм Российской империи, патриотизм Советского Союза, человека, которого... Тут более сложная ситуация с троцкизмом, но, тем не менее, человека, который был сторонником разгорания мировой революции по лицу всея земли, нам здесь представляют как такой нравственный идеал замечательного хозяйственника, прекрасного любителя детей, друга детей и человека, создавшего систему органов госбезопасности. Я задаю вопрос, я бесконечно задаю вопрос многим и многим сотрудникам органов госбезопасности. Скажите, а у нас чего? До 1917 года разведки не было. У нас была одна из самых лучших разведок Европы. У нас не было контрразведки? Была. Наша контрразведка имела одну из штаб-квартир в Париже. Так мощно она действовала по всему миру. У нас система органов спецслужб с 17 века известна. Почему мы не поставим памятник ордену Нащекину? Где памятник Брусилову? Где памятник офицерам генерального штаба времен Первой мировой войны? Нужно найти. Я назову вещи своими именами. Надо называть вещи своими именами, как бы кому-то это могло не понравиться. Если вы будете поднимать на свои стяги упырей, то вы будете жить в упырском царстве. Я отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Батюшка, дорогой, благословите, это Никифоров Евгений.
Евгений Константинович, дорогой, как радостно вас услышать хотя бы так.
Мне тоже. Чудесная тема, вы там замечательно отвечаете. Я просто хотел бы продолжить эту тему с Дзержинским. Дело в том, что вот эта история с беспризорниками вынимает как последняя карта, которая, кажется, бьет все. Любитель детей, которых их спас и так далее. Ничего он их не спас. Он их отловил. Действительно, он их отловил по всей России, с улиц, из подворотен и так далее, так далее. Куда они делись, 8 миллионов? Куда? Коммуны? Вранье. Единственная коммуна, которая удалась, это коммуна Макаренко. Да, и он единственный Макаренко, и тот еле чуть ли не сел, тот же самый ГУЛАГ, потому что ему вменили буржуазные порядки, которые он там в коммуне вел. Еле парень просто ноги унес. А вообще-то куда они делись? Были созданы детлаги, так называемые. Эти детлаги находились в Карелии. Громадные, чудовищные, вонючие. Где атмосфера была хуже, чем в обычных лагерях для взрослых. Там они погибали. То есть он их изловил, этих 8 миллионов, и он же их убил. Поэтому тут нет никакого детолюбия там не было. Там было просто правительственное задание убрать с глаз долой этих детей и умертвить их. Вот что, собственно, и произошло. Так что, братья и сестры, ну нет оправданий этому человеку никаких.
И честь и хвала Радонежу. Вот я не знаю, слышали ли вы этот отрывок нашего разговора сегодня, который честь православной церкви отстаивает, в том числе своими принципиальными заявлениями, на фоне очень меня тревожащего молчания очень и очень многих. Молчанием Бог и предается.
Малодушие. Понимаете, малодушие, когда мужчины не говорят вещи своими именами, когда мужчины не могут сказать, встать в полный рост и сказать то, что они видят, когда они не в состоянии быть по-настоящему откровенными и искренними. Вот что происходит. Не додумывается мысль до конца. Ведь как с этими беспризорниками. 8 миллионов. Куда делись 8 миллионов? Ну, продумайте. Нет. это даже не додумывается. Вот все мысли не додумываются до конца. Отсюда все и происходит. Так что спасибо вам большое. Я слушал этот, почему я, собственно, подзвонил. Я очень вам признаюсь, что вы эту тему подняли. Потому что она, мне кажется, крайне принципиальная.
Она принципиальнейшая, конечно. Спасибо, дорогой Евгений Константинович. Я при этом скажу, мы любим и уважаем тех офицеров, которые стоят на защите безопасности нашей страны. Будь это безопасность внутренняя или безопасность внешняя. Но офицер – это тот человек, который всегда подтверждает высокую честь носить погоны. Он должен подтверждать. У нас офицеры, к сожалению, как и во всем мире, как и везде, офицер – это не гарантия порядочности, к сожалению. У нас были и предатели в офицерских погонах, и изменники в генеральских. И вот вам пример генерала Власова. Можно было дослужиться до очень высоких погон и быть при этом, изменником. К сожалению, на определенных этапах исторического пути такие ситуации были совсем-совсем нередкими. Поэтому одно дело люди, которые несут свое высокое служение, для которых идеал служения Родине, своей земле, выше всего. Есть приспособленцы, такие тоже существуют, есть преступники. К сожалению, мы сталкиваемся по решениям суда и по знанию нашему истории и с такими. Ни в том, ни в другом, ни в третьем случае не полезно для души, ни в коем случае невозможно не додумывать. Если вы поддерживаете преступника, если вы поддерживаете человека, который атаковал церковь, делал это изощренно, умело, устраивал лагеря и брал... Практика заложничества появляется при Дзержинском. Возможность... Вам дают листочек, на нем печать и подпись, в том числе Дзержинского. Вы можете туда вписать. Яков Блюмкин об этом вспоминает. Известный убийца посла Мирбаха. Тот человек, благодаря которому развернулась тема Брестского мира. Листочек, вы можете туда вписать любую фамилию, и это ордер на арест. А ВЧК – это такая организация, которая из своих лап не очень хотела выпускать людей. И, конечно, не очень, то есть очень нехорошо, когда люди ведут свою генеалогию, работая в спецслужбе, от времени Дзержинского, а не, например, от царской разведки или царской контрразведки. Чтобы подтвердить то, что сказал Евгений Константинович, скажу следующее. Я когда начал работать в отделе внешнецерковных связей Московского патриархата, он находится в Даниловом монастыре, это такое длинное здание рядом с Троицким собором Данилового монастыря. Я когда начал там работать... Что, думаю, такая вот интересная система в этом здании? Длинный коридор, комната налево, комната направо, комната налево, комната направо. Пошутил. Говорю, как камеры. Оказалось, как в воду глядел. Дед-приемник. Детей собирали. Это были камеры, действительно, комнатки. И потом этих детей распределяли в те или иные концентрационные лагеря, специализированные детские лагеря, которые просуществовали довольно долго, на разные работы. И рост детской преступности, он, конечно, связан и с нищетой, и с тем, что дети потеряли родителей, и с тем, что в стране царил хаос. Хаос, который не возник сам по себе, но был принесен большевиками. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Вырица Валентина.
Да, Валентина.
Отче, у меня вот такой момент. Меня в паломничество в 2012 году взяли в Москву. И люди, спасибо им большое, меня повозили по святым местам. Были мы в городе Дзержинске. И забыла, к сожалению, название монастыря. Напротив этого монастыря был памятник Дзержинскому. Так вот, пока монастырь был закрыт, памятник стоял. Причем Дзержинский изображен был на нем грозящим кулаком монастырю. И когда монастырь восстановили, начались службы и звоны, памятник рассыпался в прах.
Ну что ж.
Мне показывали на том месте клумбу. это вообще потрясающе было. Так вот, чтобы он все-таки, чтобы был, его поставили в бюст маленький черненького гранита напротив администрации.
Понятно, понятно. Спасибо за ваше свидетельство. Я скажу вам, что исторически на Лубянской площади, конечно, никакого памятника Дзержинскому не было до революции, это ясно. Но там был фонтан. Там был фонтан. И этот фонтан, он сохранился в Москве, он сейчас перенесен в другое место, но, тем не менее, он есть. И коль скоро мы можем предвидеть, с легкостью предвидеть, что будут сторонники того, чтобы этот памятник поставить, будет и много противников того, чтобы этот памятник поставить. И если говорить об исторической справедливости, вот эти инициаторы возвращения памятника Дзержинскому говорят, мы хотим восстановить историческую справедливость. А вы не хотите, восстанавливая историческую справедливость, для начала, например, Чудов монастырь восстановить? А вы не хотите, например, для начала Страстной монастырь восстановить, разрушенный вашими героями? А вы не хотите десятки и сотни, тысячи храмов, которые были снесены вашими кумирами, для начала восстановить? День работников органов госбезопасности — это, например, 20 декабря. Это день памяти Антония Сийского, замечательного северного святого. Вы не хотите в рамках исторической справедливости? Поезжайте в монастырь, посмотрите, как он далек от восстановления. Он находится в тайге. Туда, как бы Гоголь сказал, 3 года скакать не доскачешь. А вы в большинстве своем вполне удачные люди. Ваша жизнь сложилась. Так, может быть, вы скинетесь и восстановите монастырь Антония Сийского, день памяти которого пришелся на день работников органов госбезопасности? Историческая справедливость не может восстанавливаться избирательно. Тогда должны повсеместно ставятся и памятники тем, кто пал жертвой преступного нарушения принципа справедливости и закона. Сколько разрушений в Кремле, сколько разрушений в Москве, сколько разрушений во всей стране. Это ведь тоже историческая справедливость. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы прочитали в книжке «Православие в России» представители церкви, что когда было тяжелое время после революции, предреволюционное, и император Николай II был готов нарешиться на такой странный, на первый взгляд, шаг, что помнил о Великой Смуте 13-го года, но каким образом вышла из нее Россия. И на заседании Святейшего Синода в узком кругу высшего духовенства там предложил установить патриаршество. А его, когда спросили, кого он мечтает кандидатом в патриархи, государь ответил, что он готов оставить престол и передать его своему сыну Алексею при регенстве императрицы и брата Михаила, а самому принять монашеский постриг и предложить им в патриархи себя. Ведь эти далекие издержки для Отечества года патриархом приемным требовал его отец Филарет. А члены Синода оказались не готовы к этому судьбоносному повороту истории. Они просто растерянно промолчали, а Николай II расстроенно удалился. К сожалению, был упущен такой редкий шанс, что Россия могла бы пойти по совершенно новому пути и избежать грядущих катаклизмов. И почему потом, после этого, никто не поддержал государя и не стал даже о нем поминать его, а поминали временное правительство? Разве это не предательство, извините?
Ну, просто это фактами не подтверждается никакими, что он собирался восстанавливать патриаршество и что он выдвигал свою кандидатуру. А государь — это государь, патриарх — это патриарх. И в истории нет примеров, чтобы глава государства был одновременно, за редчайшими исключениями, был одновременно и высшим руководителем церковных структур. Поэтому бессмысленно обсуждать, как именно пошли вещи. Патриархом стал, первым патриархом после восстановления, стал святейший патриарх Тихон. Как мы можем Богу не быть благодарными за то, что в тяжелейшее время Он послал нам такого великого и мудрого человека? То, что могло бы быть, прошло мимо, а Бог дал Церкви настоящего отца. Я вот здесь цитировал, даже просто вот по лексике, вот послушайте, как его как его любили, объявление о том, что будет служить патриарх в Москве, святейший, или даже писали просто «отец» с большой буквы, возглавит литургию в 8 часов утра при протодиаконе таком-то и зеленом облачении. Тысячи людей собирались. Тысячи людей собирались на эти службы, при том, что службы патриарха были совсем неэффектными. Он служил очень тихо и без помпы. Поэтому надо не искать здесь какого-то подвоха, а благодарить Бога за то, что он в тяжелейшее время, в начале испытаний, дал нам прозорливца и пророка. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Александр. Извините, не могу еще раз удержаться. Спасибо, позвонил. Спасибо вам за хорошую, за очень актуальную передачу. Я еще уважаю ваше мнение не только как, извините, священник, но и как историк. Я знаю, во первом образовании историк. Вот вы, продолжение вашей темы, что разведка была никак не с 20 декабря 17 года, 18 года, а гораздо ранее. Святого Александра Невского, благоверного, да, у него были свои разведчики в Золотой Орде, которые приняли веру православную, ему помогали. Вот и далее, Ивана Грозного, Петра Первого и прочее. Об этом они стыдливо не говорят, вернее, лукаво не говорят, умалчивают. Вот это вот возносят на щит, вот это вот 20 декабря. Это совершенно неверно. Ну, люди просто многие не знают. Это нужно просвещать. И еще, батюшка, позвольте. Смотрите, очень интересный момент. Вот Гитлер во имя своей безумной идеи нацизма со своими соратниками положил своего же населения немцев от 6 до 8 миллионов человек. Ленин со своими соратниками во время безумной идеи большевистской мировой революции, я всех отобрать, все поделить, во время революции гражданской войны положил от 12 до 15 миллионов людей, и красных, и белых всех подряд. Потом еще около 3 миллионов более погибло от голода страшнейшего в гражданскую войну. То есть Ленин 3 раза больше угробил своего народа, чем Гитлер. Гитлер опозорен, проклят и прочее. А это сволочь лежит у нас в центре Красной площади до сих пор. Люди этого вот видя, не видят, прямо по Писанию. Это просто ужасно. Нужно просвещать.
Спасибо вам. Спасибо. Но вообще говоря, вот очень важную вещь вы подметили. Слушайте, а что же мы такие? Как дети в ползунках ходили для того, чтобы у нас сложилась эффективная система госбезопасности, разведка и контрразведка, революции понадобилась. А до этого мы что делали? В носу ковыряли? Некоторые исследования показывают, что даже Куликовская битва прошла при участии некоторых князей, которые, формально выступая на стороне Мамая, занимали пророссийские позиции, были, иными словами, перевербованы князем Дмитрием Донским. И тому есть немало подтверждений. Поэтому, когда нам хотят сказать, что все хорошее, чему мы обязаны революционному времени, конечно, в это верить нельзя. Мы уже, так вот, разговаривая об этой, на самом деле, очень важной ситуации, связанной с Дзержинским, Мы, конечно, многое не успели, много хотел обсудить с вами, говоря об итогах года, но назову еще две вещи, может быть. Одну горькую, другую обнадеживающую и радостную. Горькая вещь из итогов, которые как-то у нас немножко касательно прошли в сознании, но тем не менее нуждаются в том, что мы об этом сейчас, подводя итоги года, сказали. Это, конечно, превращение Святой Софии в мечеть. И, безусловно, это мистически значимое событие, когда храм, который так или иначе стал родиной нашего с вами православия, храм, главный храм Константинополя, превращается в действующую мечеть, это что-то очень серьезное происходит в мире, что нам предстоит еще обдумывать, осмысливать, и что нам придется рано или поздно высказать совершенно прямо. потому что это очень серьезно. И еще это вот о том, что нам предстоит в новом уже году каким-то образом подвергать анализу. И хорошая вещь. Вот обычно сейчас мы говорим о пандемии, как о времени, которое принесло страдания и боль, смерть людей, закрытие храмов, тревоги, волнения. Многие потеряли работу. Но есть нечто очень важное. Мы стали... многие из нас стали ближе. Многие из нас оценили, как важна нам церковь. Наши отношения очень часто оказались... Мы стали более избавленными от лицемерия. Мы стали прямее открытий во многих и многих случаях. И вот то, что мы стали ближе, это важный итог года тоже. Прежде чем будем прощаться, давайте помолимся вместе с вами о здравии святейшего патриарха Кирилла, епископа Евгения, архиепископа Феогноста, болящего протоиерея Александра, матушки Анны, Сергия, главы нашего государства, президента Владимира, тяжко болящего иеромонаха Петра, тяжко болящего протоиерея Олега, болящего Евгения, Кирилла, Зиновия, тяжко болящей Натальи, болящей Елены, тяжко болящей Анастасии, тяжко болящие Елены, Раисы, Евгений с очадами, болящего Игоря, Галины, Василия, Раисы, Виктора в аузах, страждущего Николая, Галины, Вячеслава, Аллы, Евгения, Ларисы, Ларисы, Натальи, Вадима, Ирины, Андрея, Марка, Михаила, Валентина, Юлии, Валентина, Евгения, воина Анатолия, Геннадия, Ирия Алексея, болящего Ирия Дмитрия, Вячеслава, болящей Марины, Галины, Елену, отрока Иоанна, болящего Евгения, Марии, Татьяны, Валентина, Давида, Виктора, болящего Татьяны, болящей Алевтины, Алексея, Анастасии, тяжко болящего Анатолия, Галины, Дмитрия, отрока Павла, Иоанна, Дмитрия, Ольги, Евгении, отроков Константина, Валерии, младенца Екатерины, Павла, Татьяны, Матфея, Дионисия, Юлии, Давида, от раковицы Ангелины, болящей Анны, Галины, Натальи, Павла, Романа и об упокоении новопреставленного митрополита Иова, новопреставленного митрополита Феофана, новопреставленного Бориса, новопреставленного иеродиакона Ювеналия, новопреставленного иеромонаха Васиана, новопреставленного иеромонаха Филарета, новопреставленного Геннадия, Татьяны, Ирия Андрея, матушки Ксении, отрока Давида, от раковицы Анастасии, младенца Анны, новопреставленной Татьяны, схемонахини схемонаха Анании, воина Иоанна, Анны, Владимира, Антонины, Ольги, Екатерины, Павла, Аркадия, Валерия, Антонины, Константина, Алевтины. Друзья мои, пусть хранит вас Бог в новом году, пусть мир будет в вашем сердце. Дай нам всем, Христос, счастья и покоя, избавления от бед. Пусть Бог любви с вами пребудет. До Нового года! Всего доброго. С вами был протоиерей Александр Абрамов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.